говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели, радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский. Недавно на Рецовете спрашивали.
Добрый вечер.
Слушатели, дорогие, почему братья, отца Александра давно нет в эфире радио «Радонеж». И вот сегодня мы с батюшкой беседуем о том, что происходит. Я думаю, сегодня поговорим в стране, в мире. А я напоминаю, что 17 февраля День памяти великого князя Сергея Александровича. Его мощи находятся под сводом усыпальницы Романовых в Новоспасском монастыре в Петербурге. Завтра пройдет вечер во дворце князей Белозерских в памяти великого князя Сергея Александровича. В этом дворце начиналась семейная жизнь великого князя и будущей преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. И в этом вечере тоже часто выступал на радио «Радонеж» протоиерей Андрей Лугвинов, поэт замечательный, и детский юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери под руководством Ирины Болдышевой. В 19 часов начала вечера в зеркальном зале дворца. А я, отец Александр, вспоминаю, как в 2008 году на царских днях в Екатеринбурге мы заранее приехали, поднимаешься у храм наверх собора на крови, на месте Патевского дома. И вдруг вижу Федоровская икона Матери Божией, знакомый хор поет, детский хор Владимирского храма, и отец Андрей стоит, Лугвинов. И вот сегодня, когда мы вспоминаем Сергея Александровича, великого князя, то мне хотелось бы, батюшка, вот о чем вспомнить. Как он много лет, ну как, относительно много лет, своей инославной супруге Елизавете Федоровне, Элли, принцессе Элли, ни словом не намекал о том, что ему больно видеть, что его супруга до сих пор не перешла в православие. Потом преподобномученица Елизавета Федоровна сказала, что я понимаю, как ему это тяжело было, но ни словом не обмолвился. И вспоминаем наших святых, царицу-мученицу Александру Федоровну. Вопрос возникает, как относиться к инославным? У нас много святых, которые перешли. Брат Иосиф Муниус, хранитель Иверской Монреальской иконы, которые перешли от католиков, от протестантов, лютеран, перешли в православие. Сейчас целыми приходами переходят в православие. Это я, батюшка, пытаюсь подвести к этой теме, к теме того, что происходит сейчас в Западной Европе, где гонения на христиан открыты.
Вопросы отношения к инославным, вообще говоря, то здесь на этот вопрос, собственно, уже люди святые ответили давно, что тот же Иоанн Кронштадтский, он же общался с инославными людьми. Он общался с протестантами, с католиками, вообще с нехристианами. Но при этом он никогда не принимал заблуждений иных конфессий. Поэтому можно, конечно же, и нужно принимать людей разных вер, людей, можно с ними общаться, нужно им помогать, и христианам в особенности, даже другие конфессии, но не принимать заблуждения, так сказать, инославных конфессий. Вот. Мы, скажем, не принимаем и никогда не примем ложные догматы там, католической церкви. Об этом даже речи быть не может. Но вместе с тем мы можем общаться, скажем, с простыми католиками верующими, тем более, которые тяготеют к православию. Даже многие говорили, вот, скажем, в общении со мной, знакомые мои католики, так сказать, глубокие люди, они говорят, что мы вообще хотели принять бы православие, даже они об этом говорили, об этом они думают. Они читают и Игнатия Брянчанинова, святителя, и Ставоправедного Кронштадтского очень почитают. Ну, достаточно вспомнить, допустим, Честертона, великого английского писателя, который был католиком, который глубоко почитал Иоанна Кронштадтского.
Современник.
Ну и, собственно, вот его повести «Шар и крест», там как раз отец Михаил, есть такой образ, монах Михаил, который прообразом для Честертона явился Иоанн Кронштадтский, который, как известно, был, так сказать, таким противником как раз, в общем, ложных догматов.
Латинской ереси,
да? Латинской ереси, как он говорил. Поэтому здесь мы отличаем общение с людьми, так сказать, которые являются зачастую очень хорошими и по жизни порядочными и так далее. И, конечно, мы не можем отказать в том, что католики или протестанты вообще не люди неверующие, не веруют во Христа. Они не совсем правильно в него веруют, скажем так, в силу того, что они вынуждены руководствоваться ложными догматами, искаженными догматами зачастую. Но вместе с тем они христиане.
Это их понимаете? Беда в том, что они...
Ну, вы знаете, если бы мне сказали, с кем бы хотелось сидеть в тюрьме, например, в одиночной камере, с, предположим, с мусульманином или с католиком, или с протестантом, все-таки я бы христианина выбрал.
Который почитает и Господа, да, Иисуса Христа, и Матерь, да, Божию.
Не потому, что я, скажем, там плохо отношусь там, к людям, которые ислам исповедуют, но мне ближе, естественно, христиане. Ну, вот даже в таком уровне психологическом. Ну, и, кстати говоря, во время гонений, так сказать, революционных, зачастую действительно в камерах сидели вместе протестанты, и католики, и православные, помогали друг другу. Потом оставались друзьями на всю жизнь. Но это не значит, повторяю, что мы должны принимать заблуждения догматические этих конфессий. Это очень строгая, здесь должна быть вот, бритвенная, так сказать, линия.
Понимаете? Я, батюшка, вспомнил, да, Сергея Иосифовича Фудуля, его воспоминания, когда он сидел в лагере, он говорит, вот интересно было наблюдать, как в лагере, когда шло богослужение, и католические девушки, литовки, становились на колени молиться, а на них смотрели любопытно, что же они молятся. Не богослужение, там праздник был какой-то католический. И православные ребята, мы всех оттирали плечами, чтобы они не мешали, не смущали. Значит, говорит, я понял, вот здесь было единение перед лицом гонения, перед лицом гонителей. Было наше единение, а не в каких-то экуменических, значит, сборищах и так далее. А вот интересно, отец Александр, ведь почему в Европе, вот я сейчас воспринимаю, ну, это отдельная тема, визит Святейшего Патриарха на Кубу, который многих очень смутил, в общем-то, мы, может быть, отдельно поговорим, почему это смущение у православных и тревога не на пустом месте возникали все эти годы. Но на самом деле я вижу, что патриарх по декларации протягивает руку помощи погибающему христианскому Западу.
Ну, здесь, знаете, это... вот сегодня было чтение апостола Петра. Он обращается к язычникам, которые стали христианами. И говорит, что убеждает их в том, что они возвращались к языческой тьме, в языческую тьму. И перечисляя, что это за тьма языческая, и он беспокоит, чтобы они вернулись, чтобы христиане не вернулись обратно туда, в эту тьму языческую. Вот о чем переживание апостола в этом чтении. А какая тьма? И он перечисляет мужеложство, скотоложство, идолопоклонство, как завершение всего, пьянство и так далее. И вот мы как раз видим, что это очень актуальное чтение сегодня, поскольку Европа как раз и вернулась вот в эту тьму языческую сегодня.
Даже больше, батюшка.
Даже больше, да. И сегодня как раз вот эти представители языческой тьмы мобилизовались и гонят христианство. Вот. Это одна сторона. Сейчас вообще говоря о современном мире, надо сказать следующее, что сейчас какая главная тема? Это борьба темных сил с христианским миром. Причем я в данном случае говорю с миром христианским в общем. Это здесь и православные, и католики, и протестанты. Потому что, скажем, вот эти бесоподобные игиловцы, они же режут католических священников, им безразлично, католики они или православные. Да
и просто деревенских жителей.
Православных убивали, и там насиловали монахинь, и, так сказать, выкрали там епископов православных. Им все равно кто. Даже как, допустим, в Индии или в Пакистане, без разницы, какой конфессии относится данный христианин. И поэтому гонение идут с двух сторон. Со стороны вот радикального ислама, типа игиловцев, и со стороны либеральной Европы, либерального Запада. То есть,
сатанинского.
Получается, что сатана объединяет сейчас против христиан, восстанавливает либеральный мир, радикальных либералов, да, и радикальных исламистов. И они соединяются против христианского мира.
Ну, батюшка, вот нельзя не видеть, что этот ИГИЛ создан англосаксами. Кто создавал вот этих салафитов в Саудовскую Аравию? То есть англосаксы создавали, чтобы разрушать традиционный ислам, но главная цель, конечно, была натравить их всех на христианство, на христиан. Идет планомерно, о чем наша церковь говорит уже несколько лет, уничтожение древних христианских поместных церквей восточных.
И поэтому что получилось? Сейчас зло организовалось вот на высочайшем уровне, да? Оно руководится кем-то, это зло. Значит, вот радикальный либерализм соединился с радикальным исламизмом. И главная задача – сокрушить христианство любой ценой. Нужно что-то делать, нужно этому противостоять как-то, естественно. Вот поэтому встреча святейшего Кирилла и Папы Римского Франциска, она именно обусловлена прежде всего вот этим вот пониманием, что нужно спасать христианский мир. Это главная задача, собственно, которую они обсуждали.
Тем более, я подчеркну, отец Александр, что там было сказано о гонениях. Отдельный пункт, не будем зачитывать, о том, как гонения на христиан сразу после истребления христиан на Востоке, говорится о гонениях христиан, естественно, в западных странах, когда секулярный мир заставляет крестики снимать. То есть это в один ряд ставится, гонения на христианство. Но при этом подчеркивается возрождение христианской веры в России и Восточной Европе. Папа это признал. То есть католики признают, что на Западе идут гонения, они в подполье, их, значит, загнали, скажем так, за Можай, да? А единственная страна, в которой христианские церкви строят, возрождается, и единственная страна, которая во всеуслышание говорит о том, что отстаивает традиционные ценности в мире.
Не, ну мы поменялись ролями с ними сейчас, потому что в советское время они себя позиционировали как цадари христианства, а нас как безбожников, а сейчас наоборот все.
А вот интересно, вы сказали о том, как в худшие времена, потому что с язычеством сравнивать вернулась Европа. Если сравнивать с язычеством, например, у германцев, даже покрой рубашки, неважно, мог, значит, вызвать обвинение в том, что, как сегодня говорят, нетрадиционной ориентации мужчины, это было страшнейшим оскорблением для германцев, как и для славян, всех прочих. А сегодня это, то есть даже для языческих народов этот грех считался, значит, страшным оскорблением, невозможным. А почему? Потому что вымрет род, если эти грехи. Почему язычники запрещали? А сейчас в Европе эта норма становится. Я посмотрел вчера один польский журналист, Якуб этот говорил, говорит, вы не понимаете, мы на Западе, говорит, находимся в подполье, христиане. Почему, говорит, в Европарламенте можно сказать, что ты кто угодно, какими угодно грехами занимаешься, там, да, не будем перечислить, жуть просто какая-то. Но если ты скажешь, что ты за традицию, и все нормально будет, тебя будут уважать. Но если ты скажешь, что ты за традиционную семью, на тебя посмотрят, как на сумасшедшего, ты будешь изгоем. Представляете, до чего дошло?
Ну, это содомское состояние, это уже
просто
сознание,
хуже даже.
Да.
И вот он говорит, в России такого нет, и поэтому мы, значит, на Россию смотрим с надеждой. То есть все христиане, сохранившие веру, западные христиане, с надеждой смотрят на Россию.
На звонок.
Звонок. Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Ольга. Спасибо вам огромное за эту же встрепещущую тему. У меня вопрос. А до этого вот хотелось бы отметить, что, с одной стороны, действительно, волнуется православный люд, порой не совсем обоснованно, как будто бы речь идет о предательстве, об изменении догматов, может быть, от недостатка информации, может быть, это, вот, знаете, какая-то волна и кампания тоже очень ответственна. А с другой, действительно, начать бы нам каждого себя и поддерживать молитвами патриарха. Посмотрите, какой итоговый документ чудесный, насколько он значим для всех нас, для каждого и для всего мира. А вопрос у меня, вот, Виктор Александрович, батюшка, скажите ваши отношения. Ой, на беседу с Ольгой Николаевной Четверяковой, душу тоже это будоражит, и Николая Ивановича Вольчука. Вот просто ваши отношения. Спасибо, Господи.
Вы знаете, ну, что касается вот Николая Вольчука, то я знаю, что у него отношение к святейшему патриарху, безусловно, абсолютно. Он верный сын патриарха и церкви православной, и никакой тени никогда он не бросал и не бросит святейшего, и в мыслях у него такого не было. Я знаю его лично хорошо, подтверждаю, что это человек абсолютно смиренный и послушный матери церкви. А вот что касается Ольги Четверяковой, она человек немножко увлекающийся, я бы так сказал, мыслящий конспирологически мыслящий. Это значит, что человек, в общем, как бы владеет некой тайной информацией, вот, которой не владеют другие, как бы, люди. И она предлагает от нее отталкиваться как от безусловной истины. Это очень опасно, потому что конспирология – это мнимая ясность. То есть кажется, что все ясно, на самом деле это мнимая ясность, ложная ясность, которая может привести человека к глубокому заблуждению. Поэтому я предпочитаю отталкиваться всегда от реальных фактов, вот, а не от домыслов различных. Она увлекается конспирологией, она человек способный, талантливый, но ее конспирологические увлечения, мне кажется, заводят далеко и не в ту сторону ведут. Это глубокое убеждение, потому что я читал ее статьи, и в данном случае, конечно, ее поспешные выводы о встрече святейшего патриарха Кирилла с папой Римским Франциском, это поспешные выводы, они опасны, потому что они будоражат людей, а надо учитывать, что у нас большое количество выцерковляющихся молодых, которые еще не определились, и у них, знаете, как Игнатий Брянчанинов говорил, разгоряченная кровь. Самое страшное для христианина впасть в состояние разгорячения крови. Когда рассудительность исчезает, человек теряет способность рассуждать и адекватно понимать происходящее, главное, оценивать адекватно. И вот эта горячая кровь, она может привести уже к тому, что, значит, кипит разум революционный. Кипит наш разум возмущенный, а дальше революция и конец всему. Если мы сейчас в России еще одну революцию устроим, то будет очень плохо, понимаете? То есть еще одну революцию, как сказал Вадим Кожинов, Россия не выдержит. Это правильно. Об этом Святейший постоянно говорит, что мы должны делать все, чтобы не было больше смут и революций. И, к сожалению, вот такие тексты, которые у Полякова и Четверякова, они разжигают эту кровь, и они, в общем, разжигают революционные настроения и возбуждают людей к каким-то радикальным действиям. Вот. И, повторяю, у нас много людей, которые хотят вот этого разгорячения, потому что ведь трудно жить духовной жизнью, трудно молиться, трудно по заповедям поступать, трудно быть верным своей супруге многим, да, трудно воспитывать детей. И это труд, рутина, это ежедневный постоянный труд, как говорил Иоанн Крестьянкин, наш незабвенный старец, малое доброделание, оно очень тяжело, оно незаметно, а на нем не сделаешь рекламы, да? Вот, и многие люди не хотят заниматься малым доброделанием, и они хотят пойти делать большие дела, большое доброделание, мир изменить, например, да? Там, скажем, вот нам не нравится как такой-то правитель там, или церковный деятель, надо его сменить, будет лучше. Они так думают. И в конце концов своим желанием и отказом от малого доброделания, от молитвы и жизни по заповедям, они, вовлекаясь вот в это вот большое ложное делание, будучи даже хорошими людьми, они губят и свои семьи, и самих себя, и близких, и свою родину.
Вот я добавлю, отец Александр, ну, еще раз, о Николае Владимировиче Бульчаке. Это человек глубочайшей церковной культуры, послушания и смирения, человек, который вырос, можно сказать, на коленях у отца Матфея Мармуля, потому что его нашего архимандрита, отца Матфея, ну, вырос в Лавре, потому что сын лаврского регента, и его понимание церковной культуры, церковной жизни очень дорого для всех нас. Посмотрите, какие он передачи делает блестящие. Записал Ольгу Николаевну Четверякову. Для меня, например, кажется, что эта передача действительно опасна. Все, что о Ватикане говорит Четверякова, мы с отцом Александром Шумским говорили, все то же самое. Мы понимаем, что такое Ватикан, что такое католическая ересь. Но вот действительно эти выводы вот, всегда могут привести к такому состоянию невероятной смуты. Вот сейчас я просто, отец Александр, для меня совершенно ясно. Либералы хотят устроить перестройку в церкви, а затем смута. Любое потрясение в жизни церкви приведет к смуте. Я вспоминал в первом эфире в 19 часов, как после неудачной речи святейшего патриарха Алексея покойного пошли слухи. Все, Ридигер, как они любили называть ревнители, помните, да, батюшка? Предал православие, все, конец, значит, в храмы ходить нельзя. Сейчас народ всегда, когда бываешь в Богоявленском Елоховском, его гробница украшена белыми розами, которые очень любил святейший патриарх. Может, Виктор Николаевич Николаев, мой друг, военный писатель, расскажет, как произошло его исцеление, явление чудесное, спасение от смерти святейшего патриарха Алексея, который при жизни, он у него был на приеме. Понимаете, братья и сестры, вот этот дух революционный, который присутствует часто у наших православных людей, вспомним, к чему он привел к 17-му году. А нам, мне кажется, отец Александр совершенно точно пытаются к 17-му году повторить в стране февраль. К 2017-му повторить февраль 1917-го.
Ну, тем более, что системный кризис, как говорится, нарастает. И в этих условиях, конечно, надо быть очень аккуратным, осторожным и сделать все. Мы же уже такой опыт имеем исторический. Мы не должны его повторить еще раз. Вот плохую часть этого опыта.
Тем более война уже идет. Да. То есть понимаете, что мы находимся в состоянии войны. В состоянии войны бьют по штабам, бьют по Владимиру Владимировичу Путину, бьют по святейшему патриарху Кириллу.
Давайте у нас еще звонок. Да,
мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем. Алло,
здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Дело в том, что я тоже слышала эту передачу, и дело в том, что вот святые отцы говорили, что уклонение вправо или влево от дьявола, то есть средний путь рассуждения, это вот как раз и есть вправо, это значит полностью осуждение личности, например, патриарха и судят, и называют как угодно, а влево это получается полностью принятие все, что не делается, например, нашим священноначалием. То есть здесь именно как бы вот по поводу Ольги Четверяковой, действительно, рассуждение по поводу Ватикана, это все правильно, но осуждение патриарха канонически избранного мы не имеем права. То есть, как отец Даниил говорил, мы обязаны любить человека, но не обязаны любить его заблуждение. То есть получается, что мы на этот документ и вообще на все, что предлагается нам, тоже должны смотреть взвешенно. Мы не должны осуждать патриарха, но мы должны судить поступки и предлагаемые действия. То есть как вы вот относитесь, отец Александр? Значит, 13-й пункт. Нам предлагается уважать, значит, верование иных конфессий, то есть принять, если вы говорите, да, мы никогда не примем латинство, заблуждение западных христиан, ну, как вы сказали, что патриарх поехал спасать западных христиан, но спасать значит приводить к православию. Мир.
Спасибо за вопрос. Нет, святейший встретился с папой, чтобы поставить вопрос о спасении всех христиан в мире. Потому что сейчас христиан преследуют от Сирии до Ганга, до Индии. Понимаете, в чем дело? И масштабы репрессий сейчас, которые на них обрушились, на христианский мир вообще, эти масштаб огромный.
Каждые 5 минут по свидетельству.
Вот, то есть книги. Сейчас убивают тысячи христиан по всему миру. Но это тщательно скрывается. У нас время, когда у нас СМИ все определяет. Вот показали картинку по телевизору, значит, это есть. Не показали, значит, этого нет. И мировые СМИ, они старательно замалчивают этот вопрос. Кстати, как и часть наших СМИ, которые, в общем-то, выступают, так сказать, скрыто против власти, государственной, против церкви. У нас либеральные СМИ тоже, о них очень много. Они не хотят эту информацию давать. Вот. Но она, на самом деле, она ужасающая. И она известна хорошо людям, да, и государственным, и, конечно, святейшему патриарху она известна. Поэтому святейший защищает сейчас весь христианский мир. Это очень важно, потому что если исчезнет христианство, тогда действительно зло будет, так сказать, уже глобальным. И что получается? Вот языком пророка Исаии: злодеи, злодейство и злодейски в мировом масштабе. Христианство пытаются уничтожить. И еще рот затыкают христианам всем. Так вот, святейший патриарх Кирилл, встречаясь с Папой Римским, он ставит вопрос о том, чтобы христиан увидели, что это тоже сила. И задача этой встречи – положить предел злодеям, действующим злодейски. Вот задача этой встречи.
Не принимать заблуждения.
Да.
Просто...
И поэтому, когда мы с уважением относимся, ну, конечно, с уважением, а почему я должен относиться к католику без уважения? С уважением к человеку, к его вере, к его настроению его сердца. Если честно, католик верит, любит Христа по-своему, почему я должен не уважать его веру?
Отец Александр.
Это не ложь, это же не догматы, опять-таки.
Отец Александр, да. Вот вспоминая великого князя Сергея Александровича Мученика, да, и его супругу Елизавету Федоровну, неужели вы думаете, что Сергей Александрович, он был счастлив, когда Елизавета Федоровна перешла в православие, но он ни словом не пытался ее к этому, он молился только об этом. Но до этого он разве не уважал ее веру? А царь-мученик, когда согласилась после беседы с духовником, согласилась Александра Федоровна, принцесса Алиса, принять православие. Для него это был самый счастливый день, потому что он понимал, что на инославной он жениться не может. А она приняла православие, они были очень глубоко верующие люди. Она приняла православие только когда убедилась, что это вера истина. Это долго происходило. И как вот таких людей не уважать, да? А доктора Газа как не уважать?
Потом, понимаете, вот мы... Ну, сейчас давайте вот на звонок ответим,
да,
потом продолжим.
Да, да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Александр, вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, почему мусульманские духовные лидеры различных стран мира не договариваются о совместной встрече с тем, чтобы вот жестко осудить террористов за их злодеяния,
ну, в объясню, отношении вот христиан,
дело в том, и что других ни в чем не повинных людей?
Ислам же это не церковь, понимаете? Есть только церковь христианская, существует в мире только церковь, это христианская церковь. Вообще церкви, кроме христианской, не существует. Ислам это религия, но не церковь. И там, собственно, вот таких лидеров, подобных тому, как патриархи, например, в православной церкви или там как Папа Римский в католической церкви, там таких лидеров просто нет. Их сотни, их там тысячи, они, каждый считает себя, в общем-то, самым главным. Поэтому такая встреча, в принципе, невозможна. Вот. И там столько всяких толков, столько отхождений всяких, что эта встреча просто немыслима ни организационно, ни психологически. Никаким образом. То есть тут не надо сравнивать в данном случае. Совсем неправильное сравнение. Это невозможно.
Еще один звонок. Да, говорите, вас. Мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Александр, Виктор Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравия вам желаю.
Спасибо, и всем
радиослушателям, Александр. У одного отца вот два сына могут жить по-разному. Вот он, отец-то у нас один, а они вот, ну а они вот так... Но у меня вопрос вот какой. Батюшка Александр, скажите, Виктор Александрович, как же вот они произвели там в Европе, когда католики-то, и лютеранов в Германии, и протестантов в Англии, и всякие революции, и головы рубки королям и всем, хотя ведь они же там все это имели, и какие-то всякие развратные действия, и нам все это нашему брату, патриарху нашему, Кириллу, хотят это все передать. А зачем нам это все надо принимать? И, батюшка, скажите, пожалуйста, кто такой вот Али Акджата, вот турка был такой, он же ведь напал на папу польского Иоанна Павла II-то, зарезать его хотел, какой-то серый волк, это правда?
Нет, дело в том, что радикальные исламисты не отличают папу от патриарха, им все равно, понимаете, кого резать, либо же был христианин. Для радикального исламиста они эти оттенков, как дальтоники, они не видят этих разных цветов, понимаете? Это мы знаем это. Потом, я не знаю, с чего вы взяли, что святейшему патриарху кто-то передавал какой-то развратный опыт,
так сказать, претензий. Духовное заблуждение.
Зачем? Речь шла конкретно о христианском мире, о его спасении. мировом масштабе, ну и, возможно, о каких-то еще вопросах, связанных там с Украиной и так далее, судя из документа. Там было по поводу НЯТов разговор. Вот, так что ваш вопрос, сейчас странный вопрос. Никто не, так сказать, никакого опыта негативного не пытался навязать нашему патриарху. Это просто смешно даже об этом говорить.
Наоборот, да? Батюшка, я в прошлом эфире зачитывал главу униатов украинских. Он возмущен тем, что, значит, папа Франциск пытался на духовное, на какое-то богослужение, а патриарх Кирилл наш, для него же москальский патриарх, подчеркивал, только дипломатия, только, значит, политика, подчеркнуто вел себя, никаких богослужений, никаких совместных. Это они заметили, их это оскорбило. Но я думаю, что святейший патриарх Кирилл, он опытный церковный дипломат, и у него опыт общения с латининами больше, чем у всех нас. Он знает их, скажем так, и лукавство, да, и лицемерие римского престола. Мы не о простых католиках говорим.
Конечно.
И, конечно, он понимает, как и мы, что это опасно, потому что католики всегда пытаются выжить из любой ситуации, выжить свою какую-то пользу, изуит, и нанести вред православным.
Нет, потом, понимаете, ну чего так их бояться, если с ними встретиться, в конце концов? Ведь, понимаете, любая информация из любых СМИ о человеке, да, она не дает столько, сколько личные встречи. В личной встрече вы видите глаза человека, вы видите его облик, вы слышите, как говорил Василий Розанов, оттенки звуков его голоса слышите. Это очень важно, между прочим. Можно сказать одну и ту же фразу по-разному, да? Интонировать можно так, что смысл вообще меняется. Поэтому для святейшего патриарха нашего важно посмотреть на этого человека пристально и понять, что от него ждать, что он действительно хочет. И как на него можно позитивно повлиять в наших интересах?
Можно ли или нет?
Да.
Но, кстати, на Западе все восприняли. Западная пресса, Bloomberg, газета Bild немецкая, все кричат, что папу Франциска сделал патриарх Кирилл марионеткой Путина. То есть они это воспринимают, значит, как победу России.
Ну, конечно, там есть католики, которые против этой встречи, как у нас есть, допустим, ревнители, которые против этой встречи, также и там есть свои ревнители, которые считают, что Франциск тоже уступает.
А он уступил, потому что отец Александр, совсем недавно Франциск говорил так, ну кто я такой, чтобы осуждать геев? А тут он подписывает, значит, что семья – это союз мужчины и женщины, ради рождения детей осуждает все остальные. То есть здесь я считаю, ну а потом посмотрите, вот мне хотелось бы, батюшка, отметить какой момент. Нас пугают постоянно, что вот русская церковь православная отдаст свой суверенитет на этом соборе, значит, на Крите, под власть Стамбульского Варфоломея. К которому, кстати, все относятся по местных церквях, как, скажем так, марионетки
Вашингтона. Ну, тебе же ясно совершенно, кто лидер православного мира.
Так эти же...
Царь Кирилл, тебе это всем же стало ясно, правильно?
Светские журналисты, они этого не скрывали, главы, значит, православной
церкви. Ну, и поэтому, церкви, что мы видим, что ясно, что этот собор на Крите, он будет, так сказать, это будет встреча, но это собором можно назвать в полном смысле сложно. Вот, но ясно, что после выступления святейшего нашего Шумбези, где он сказал, что не будет обсуждаться Пасхалия и не будем переходить на новый календарь, то есть самый главный вопрос снят.
Которого боялись, да?
Ну, учитывая, что сейчас святейший, очевидно, что он стал лидером всего православного мира, понятно, кто там будет, собственно, главным.
То есть, отец Александр, можно сказать, что все. Москва утвердилась негласно, но во всем мировом сообществе,
конечно,
как Третий Рим.
Да.
Как фактически Третьим Римом Москва была в 1948 году.
Святейший говорил с папой с позиции лидера Третьего Рима. И мы видим, что первым номером вот еще был, конечно, он. Но уж не говоря о том, что распятие стояло православное.
Казанская икона.
Франциску папе была вручена икона Казанской Божьей Матери, которая осеняла ополчение Нижегородское, которое, так сказать, освободило Москву от латинин-поляков.
А потом Наполеона тоже разгромили, Михаила Илларионовича Кутузова Казанский образок, потом Жуковым была во время очередного нашествия Европы объединенной. А я хотел бы, батюшка, еще сказать о том, что Москва Третьим Римом даже была в атеистическом Советском Союзе после победы Великой 45-го года в Священной войне. Собор 48-го года, на котором доклад святителя Серафима Соболева прославленного о ереси экуменизма. И все собрались в Москве-то тогда.
Вот, потому что его прославили Серафима Соболева. Это был великий человек, который, кстати, писал обличительные тексты против латинин. Очень-очень суровый и бескомпромиссный.
Геннадия Новгородского прославили.
Да, его прославили между тем. Значит, о чем это говорит? О политике какой святейшего патриарха? То есть ни пядя православной земли, ни пядя православного неба он не отдаст латининам. Я вот в этом убежден. Я об этом и полностью доверяю святейшему и знаю точно, что ни пядя православной земли, ни пядя православного неба он латининам не отдаст. Вот я в этом глубоко убежден.
Но это наше упование, и молимся об этом. У нас еще один звонок.
Слушаем вас.
Алло?
Да-да.
Простите, пожалуйста, еще отец Александр, но дело в том, что дело не в встрече, а в результатах встречи. И как вот Феодосий, преподобный Феодосий Киево-Печерский говорил, кто хвалит чужую веру, тот хулит свою. Нам предлагается, самое главное, не отдавать наши догматы и нашу веру, а предлагается принять чужую веру как братьев. Как братья, мы не соперники, а братья. И молитва, 30-й пункт, последний, Пресвятой Богородицы, пусть Преблагословенная Дева Мария своим предстательством укрепит братство всех ее почитающих, дабы они были собраны в мире и единомыслии во единый народ Божий. Каким образом мы можем соединиться в единый народ Божий, в единомыслии, с теми, кто не хочет от своего заблуждения отказаться? Нам предлагается принять их как равным. Вот это самое главное опасение православных.
Понимаю, что дело. Спасибо. Ну вот вы сейчас немножечко увлеклись уже в вашем рассуждении. Предлагается уважать веру и принять не догматы же, придет речь, а принять людей и усилия объединить в борьбе против страшного зла. Ну, действительно, бесы-люди, это вот террористы и уже совершенно потерявшие люди с сожженной совестью из этого журнала, да, вот французского, вот такого
типа. Шарли, да.
Шарли, это люди, которые... Вот против них мы должны объединить наши усилия и с верующими католиками. Вот в этом смысле мы принимаем веру их людей для того, чтобы наши усилия соединить, а не догматы. В этом вообще речи нет. Я не знаю, откуда вы это взяли.
А, в чем там, а в чем мы хвалим католическую веру? Вы найдите хоть один пункт, где сказано, что мы хвалим католическую веру.
Нет там
Скорее папа хвалит православную веру, когда говорит, что в России возрождение христианской веры. А на Западе, значит, он признает. В подполье они находятся, я не помню, как там сказано, но наступление. А у нас возрождение. В чем же здесь мы хвалим? Вот тогда, может быть, Александр Васильевич Суворов не должен был Италию освобождать? Не должен был вместе с австрийцами, с турками?
Нет, ну что, русский архистратик, да? При встрече патриарха с папой, он как должен был с ним разговаривать?
Нет, ну, некоторые считают, что должно
быть... Ты нечестивый еретик?
Нет.
Как должен был с ним разговаривать? Ну, он его, естественно, называет брав. Но это же этикет, в конце концов. Это же... Он что, должен его при встрече оскорбить, что ли? Ну, вот как люди представляют себе встречу на таком уровне? Эта же встреча, естественно, предполагает уважительное отношение, определенные слова... Братские, а почему, собственно, их не произнести-то в этом случае?
Понимание, что человек, да, заблуждается. Вот, а как вы хотели, дорогая слушательница, чтобы в декларации стояло, мы, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и нечестивый еретик, значит, Франциск, папа, значит, возглавляющий Ватикан.
Мы же хотим добиться результата какого? Мы хотим, чтобы не убили христиан еще сотни тысяч, а остались живы. Вот что, ведь речь идет о живых людях, о детях, женщинах. Да? Ведь их не просто убивают, их зверски убивают, надо, насилуют детей обоего пола, режут горло,
сжигают, да?
Сжигают живьем. Понимаете, вот и эта встреча, мы надеемся, она приостановит злодеяние, и удастся святейшему патриарху, благодаря этой встрече, поспособствовать спасению сотен тысяч людей, христиан.
Надеемся.
В том числе и православных.
А потом я скажу, ну, это тема отдельной, может быть, передачи. Это последняя попытка России образумить дипломатическим способом, образумить Запад и остановить втягивание нашей страны и Европы в мировую войну.
Конечно.
Это отдельная тема. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы всех, кто сможет 27 февраля в субботу пригласить на поездку в чудотворную икону Матери Божией. Она посвящена Александру Васильевичу Суворову, русскому архистратигу, и христолюбивому воинству. Кто желает, звоните по телефону 8-903-151-6114. И напоминаю, что 25 февраля вечер в цикле «Возвращение на родину» трагедия 1861 года, отраженная в культуре и искусстве России. Очень интересный вечер и необычная тема, о которой никто не говорил, не раскрывал. Владимир Игоревич Карпец, Алексей Валерьевич Артемьев, художник-монументалист истории и культуры и доцент РГГУ Крушельницкий. Так что, да, и просим вас помолиться сугубо о здравии сербского патриота, офицера югославской армии Ратко Самоца. Его сейчас пытаются выдать гаагскому так называемому правосудию, то есть мусульманам, исламистам, с которыми мы сейчас воюем в Сирии. Просим молитв о Ратко Самоце, о вразумлении тех, кто его пытается предать в Кургане, может, и сверху идет какая-то сейчас пытаются пробиться православная общественность на самый верх нашей власти. Вот сегодня просим сугубых ваших молитв. И вспоминаем, как католический Запад тогда и протестантский, как они бомбили Югославию и на бомбах писали подарок Пасхи, когда НАТО наносило удары.
Мы не собираемся, да. Абсолютно.
Как и то, что сегодня они творят на Украине, униаты и значит, все прочее. У нас звонок, батюшка, мы слушаем вас.
Добрый вечер,
Виктор Александрович.
Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Я бы хотел у вас спросить такую вещь. Вот у нас сейчас в последнее время говорят, что наш президент Владимир Владимирович Путин, значит, он такой путь патриотизма, который выведет страну из кризиса и из любого, из духовного, и все. Патриарх Кирилл у нас все время говорит, что главное духовное. Материальное это все бренное. А как же тогда объяснить, что Владимир Путин, который ругает Запад, почем зря, ездит на Мерседесе?
На Запорожце должен ехать, ездить. На
велосипеде, на мопеде. Грандиозные дачи, кто не знает, посмотрите в интернете.
Ладно, простите, я не буду на этот бред отвечать. Это, извините, но, понимаете, это либералы, которые прицепились к часам, патриарх, ко всему. Вы же считаете, патриарх должен, понимаете?
В автобусе без охраны причем должен ездить, да.
Все патриарха сербского Павла, в который ездил в трамвае, предлагают. Но святейший патриарх, и Алексей II, да, и Кирилл сейчас, это патриархи Третьего Рима, империи,
деле,
понимаете?
Павле патриарх сначала ездил действительно на автобусе, но очень быстро пересел в служебную машину. Это я знаю точно.
Во-первых, это вопрос безопасности.
Подносили в свое время.
Да. Во-первых, это вопрос безопасности.
Да, конечно.
И святейшего патриарха Кирилла охраняет служба ФСУ, они и на Святой Земле его охраняют. Да. Понимаете, что такое патриарх? Вот мы говорили о симфонии, постоянно, да? Вот патриарх, кстати, выступал как государственный деятель. Некоторые православные мне говорят, батюшка, а как это можно? Он только патриарх, он в политику лезет. А митрополит, святитель Алексей, воспитатель Дмитрия Донского, не лез в политику?
Нет, это удивительная вещь. Ведь вот патриарх Ермогина, священномученика, бояре, которые предали все, да, элита боярская, они в чем его обсуждают? Они говорят, не лезь ты в наши государственные дела, а молись, сиди тихо.
В своем, да. И мы тебя трогать не будем.
Вот да? Сейчас то же самое говорят, что святейшему и нашей церкви. Не лезьте в политику. Да не в политику церковь лезет. Церковь и святейший хотят положить предел злу. То есть злодеи, злодейство и злодейские хотят делать это свободно, чтобы никто им не мешал. И когда начинают им мешать, святейший патриарх и церковь, они говорят, вы лезьте в политику.
Отец Александр,
господа нехорошие, так дело не пойдет.
Отец Александр, да. Если говорить о святейшем патриархе Кирилле, вот я просто скажу, он не нуждается в нашей защите. Я просто помню, как на отпевании святейшего патриарха Алексея, тогда еще митрополит Кирилл, взволнованно говорил о русском мире. Вот вы здесь, говорит, стоите, президенты независимых государств, но есть единый русский мир. И эта идея постепенно, о которой он озвучил, она стала на высшем государственном уровне. Заговорили о русском мире. Святейший патриарх Кирилл стоял у истоков создания Всемирного Русского Народного Собора. В то время, когда одного слова «русский» корежило всю нашу власть. Он, помните, батюшка, как он говорил на соборе?
Потом он
под запретом слова «русский»
имя
было.
России, помните, он тогда
Александра
Невского, представлял.
Да.
Ну, вот.
Чего, что, то есть и либералы его просто, мы видим, ненавидят. В 2012-м, когда патриарх Кирилл, вся наша церковь не поддержала болото либеральное, а помните, кто олицетворял священников болота?
Да.
С какой фамилией? Свердлов, да? Революционная очень фамилия, да.
А потом Болотная площадь тоже. Интересно, восстание Болотникова было, когда Ермоген спас, собственно, от Болотникова Москву, помните, да?
Да,
вот в 66-м году, в 67-м году. Вот, и потом восстать на Болотной площади. Видите, какие исторические знаки.
И вот тогда либералы во все СМИ начали кампанию против патриарха. И вот сейчас нам говорят о том, что патриарх на Мерседесе ездит. Да, ну, понимаете, надоело даже. Может, на эхе Москвы эти глупости кто-то и будет на них отвечать. Но нам просто неинтересно. Батюшка просит помолиться, кстати. Вот о здравии народ просит святейшего патриарха Кирилла. Потому что, конечно, понимал, что смуту это вызовет в умах многих. Вот эта встреча, ну, значит, считал, что воля Божия в этом есть. Владимир Владимирович, главы нашего государства, монахини Евдокии, Антонины Сачады, Татьяны Сачады, болящей любовью Анны, болящих Елены, Веры, Марии, Софии, болящей Анастасии, болящих Александры, Надежды, болящей Галины, болящей Марии, болящей Алексея, путешествующего Виктора, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, о здравии Марии, Елены, и упокоение Иерея Митрофания, и упокоение новопреставленного отца Василия Сикачева, который часто на нашей радиостанции выступал. Просим помолиться преснопамятного. Василия, новоприставленного Евгения, новоприставленного Георгия, новоприставленных Александра, Ирины. Еще звонок, батюшка.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, добрый отец вечер. Александр. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я на все 100% согласен со всем, что вы говорили. И поэтому вот я хотел бы затронуть один аспект, другой. Вот в чем причина, ну, заведомо даже ответ скажу, вот то, о чем я буду спрашивать, это причина, отец Дмитрий Смирнов как-то хорошо выразился, говоря о куриных мозгах. Меня вот удивляет наша аудитория совершенно. Вот это я, поскольку сам катехизатором работаю, то, естественно, я слушал лекции по психологии и так далее, по контакту с людьми всевозможной психологии, там, профессоров, там, закончивших Парижский университет и так далее. Вот здесь тот же самый эффект, когда человек начинает говорить, вот два встретились и так далее, и начинает говорить один, а другой в этот момент абсолютно... Вот вы говорите, а другой в этот момент со своим мнением, он полностью отключается, он не слышит, он настороже, скорее бы ему вот начать говорить. Вот то же самое производит впечатление вот некоторые из выступающих, особенно это для женщин характерно. Но уж, конечно, про Мерседесы и так далее, ну да, давайте посадим на телегу нашего этого года. Я ему готов два отдать, и пусть меня возьмут. Так сказать, налоги и так далее, чтобы он быстро лавировал и ехал, чтобы была у него охрана. Ну, как можно на таком примитивном уровне рассуждать?
Спасибо большое.
Звонить в эфир.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Ну, я хотел бы, отец Александр, все-таки иногда ревнители не по разуму есть, но вот та тревога, смущение в умах у многих слушателей, одна слушательница звонила, которая боится, что будут какие-то уступки латининам, что мы нарушим чистоту веры, вот это общение, значит, с... Папа Римским нарушит яд этого ереси, внесет в жизнь нашей церкви. У нас же есть филокатолики, есть у нас экуменисты, среди архиереев, есть среди священства. Ну, скажем так, узок их круг все-таки, да, батюшка? Но я хотел бы защитить простой народ, который тревожится. Почему? Это говорит о том, что для русского человека все равно идея спасения души очень важна. Понимаете, вот на Западе нет такого смущения, никогда не может быть. Потому что они теплохладные. А русский человек все равно думает, вот эта боязнь, да, впасть в ересь, сохранить чистоту православия, она все-таки говорит о хороших качествах.
Ну, просто вот тут, конечно, я бы не стал бы говорить насчет куриных мозгов, и тем более наших дорогих женщин как-то обижать, потому что она замечательная женщина православная, на самом деле, любящая, болеющая, так сказать, за...
Мудрая веру, часто.
За православие, да. В общем, как говорится, мы без них жить не можем, это всем понятно, без наших женщин дорогих. Что бы мы из них значили бы, да? Лежали бы на помойке с оторванным ухом, как...
Кот какой-то, да? Как дворовые коты, да?
Они нас всегда обласкают, как нас порядок приведут. Вот, мудрое слово скажет. Поэтому я нашу женщину очень уважаю. Замечательно. Дело не в этом. Просто есть люди, которые, знаете, мыслят схемами. Это и мужчины, и женщины, кстати говоря. И мужчина не меньше. Ну, у них в голове там несколько схем есть, да. И когда нелинейный какой-то случай происходит, то схема начинает гореть, понимаете. Потому что ни одна схема не подходит для этого нелинейного случая. Получается пожар в мозгах. Ну, дымится все. Ну, что и дым идет, и так далее. Вот, глаза там начинают слизиться и прочее. Ну, система разваливается. И поэтому, а таких нелинейных случаев очень много в жизни. Это вот Фёдор Михайлович Достоевский, вот величайший наш национальный пророк и писатель, говорил, что какие бы схемы изощрённые не построили, вот самые изощрённые, все схемы соберите, все равно будет случай, который в эту схему не подходит. И нельзя, непонятно, как его оценить. Кстати говоря, между прочим, Достоевский уж какой был обличитель католицизма и попизма. Почитайте вот роман «Идиот», где князь Мышкин, у него там целые три страницы обличения попизма, где он говорит, что католицизм – это даже хуже атеизма, потому что, как и Достоевский, что, как и князь Мышкин говорит, что атеизм ноль проповедует, а католицизм вообще же противоположное.
Антихрист.
Да. То есть вот какие...
А легенда в великом инквизиторе.
Да, но вместе с тем Достоевский писал, лучшие люди должны объединиться в борьбе с мировым злом. Вот какая антиномия была в мышлении Достоевского. Он, с одной стороны, говорил, о папизме вот так, а с другой стороны, он говорил о Западе как о стране святых чудес, повторяя слова Хомякова, так ведь? И он очень любил, на самом деле, западную красоту и любовался картинами, допустим, очень любил картину Рафаэля, например, да, известно это, вот, Сикстинская Мадонна, и поэтому он к католической культуре относился очень комплиментарно, на самом деле.
К христианской культуре.
К христианской культуре. Поэтому он говорит, что лучше люди должны объединиться. Какие? Люди Востока и Запада, он имел в виду. Вот антиномия мышления настоящего, подлинного. Вот где нет схематизма. И вот у кого мы должны учиться? У Достоевского.
У Хомякова.
Хомякова.
Данилевского, да? Всех прочих. Не говоря о святых отцах. Да. Звонок еще один. Мы слушаем вас.
Слушаем вас.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К вам просьба такая, вот, чтобы народ не смущался, чтобы там разночтение, никакого такого не было. У нас нет никакой информации, по сути. Поэтому люди, одни думают так, другие думают всяк.
Так.
Просьба пригласить уважаемых всеми известных отцов, чтобы они высказали свое мнение по этому поводу. Вот отца Александра Шаркунова. Ну, я знаю, что он болеет, поэтому можно у него...
Ну, мы запишем, батюшку, да, конечно, конечно, как
взять
всегда.
По
да.
телефону. Потом архимандрита Амвросия, отца Сергия Правдолюбова, отца Валериана Крещева.
Дорогая слушательница, мы как
и
раз...
И всё.
Спасибо, мы об этом как раз говорили. Сегодня, значит, наш Евгений Константинович Никифоров, директор радио «Радонеж», дал задание. Я знаю, что батюшка Валериан никогда не отказывает... первой возможности приедет, и все, я думаю, и отец Валентин Асмус, и отец Артемий Владимиров, все по этому поводу выскажутся. Вот я и призываю слушать все-таки не Ольгу Николаевну Четверякову, специалиста по Ватикану, а слушать наших духовных наставников, которые 25 лет и на Радонеже. И,
знаете, вот да. апостол Павел говорил, что главный добродетель – это терпение. И вот на этой основе строятся остальные добродетели. Нужно немножко потерпеть, подождать. Помолчать. А то ведь начинает сразу говорить. Вот только случилось событие, тут же человек миллион слов выдает. Да? А как сказал Хаджан Насреддин? Язык не дан один, а ухо два. Что больше слушать, беречь слова. И даже может вот здесь поучиться. Под немножко нужно здесь как-то иногда, знаете, помолчать. Молчание золото. Послушать. В себя прислушаться. Немножко должно время пройти, чтобы давать оценки каким-то событиям. Нельзя вот сразу, понимаете, говорится...
А я вспоминал неделю назад в эфире да. отец Александр слова, которые часто вспоминает отец Валериан Кречетов. Да. В те годы, когда казалось, что значит, Хрущев, да, гонение на церковь страшное, ему духовник Серафим Орлов, архимандрит, и его отец, которые гонения прошли в лагеря, они говорили, Валерианка, а про Бога-то забыл, когда он строил какие-то предположения, а Бог-то где? То есть мудрые люди, которые знаете, пережили революцию.
Любое дело, все, да. мы знаем, да, да, если оно от Бога, оно устоит.
Да.
Не от Бога, оно не устоит. Поэтому зачем раньше времени пылить, как говорится, поднимать вот эту пыль, смуты. Знаете, пыль, когда она поднимается, она забивает все, глаза. Человек не может ни глоток воздуха сделать, ни на мир посмотреть.
Горячность такая.
Да, смута, да. она вот все лишает человека зрения, возможности дышать, говорить. Зачем поднимать эту пыль раньше времени? Подождите.
И мы, кстати,
помолитесь,
конечно,
самое главное.
Мы, кстати, с отцом Александром говорим просто, что вот этого революционного духа бунтарского, как я мне приходил, что сегодня говорит, мы сталкивались, простите, за последние четверть века, я просто помню очень много, и отец Александр, как, что говорили о патриархе Пимене, который якобы служит политбюро, да? Потом выяснилось, что он исповедник, в лагеря прошел Великую Отечественную войну, что человек, патриарх святой жизни, патриарх Пимен. А тогда, кстати, тоже экуменизм был там, значит, понятно, при советской. Какие о мире во всем мире проповеди, да, звучали. Ну вот.
Нет, он, патриарх да. Пимен поздравлял, допустим, раввина Шаевича с днем рождения. А он его с днем рождения поздравлял. Что, может, из этого хоть родитель сказал бы, вот, что с евреями соединяемся, с иудеями соединяемся, что ли?
Да. А сейчас все сидели вместе с мусульманами, с этими, с раввинами сидели на всех этих торжественных собраниях. И на Всемирном Русском Народном Соборе сидят, кстати. Но вот Талгат Таджуддин, муфти, он говорит, мы мусульмане, но мусульмане Святой Руси. Главное, это православие. Ну, мы это слышали
слова,
от него,
конечно.
Да. И, кстати, батюшка, вот поэтому я знаю, что этих людей, которые постоянно ждут в каком-то таком нетерпении уже много лет, четверть века, что вот сейчас будут пророчества грозные, когда купола будут сиять, а в эти храмы ходить не будет. Нельзя будет. Вот они 15 лет назад, когда эта тема ННН пытались всем, все, уходим в леса, да, уходим в леса, скид, а Россию кому отдадим? Возрождается
я православие. Я всегда отвечу, что однажды сказал, что слово «радуйтесь, веселитесь» в Евангелии, вообще в Новом Завете, более 300 раз упоминается. Он, видимо, считал.
Да.
И вот как можно конспиролога отличить от правильного христианина? Конспирологи никогда не улыбаются.
Ну, может, иногда и улыбаются.
Нет, не улыбаются, никогда не видел.
Но настроение у них, что все кончено, все пропало.
Все кончено, все пропало. И...
Это, знаете, братья и сестры, кто в советской школе помнит уроки, значит, помните, да, как они назывались? Вылетел из головы уже. Да, помните, что делать в случае ядерного взрыва? В белую простыню и ползти в сторону кладбища, да, вот и все. Так что то же самое у многих конспирологов, а мы верим в милость Божию. Но у нас звонок? Последний, ну, да, осталось 2 минуты.
Да.
У вас минута, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Скажите, пожалуйста, просто вот вы правильно говорите вещи, все мы, может быть, с чем-то согласны, нет, но... Может быть, тот раскол, который вот нас хотят втянуть, это вещь более страшная, чем вот то, что происходит и то, что мы обсуждаем. Ведь раскол у нас, и мы ли будем лишены помочь тем же христианам, понимаете? А я не знаю, как мы можем им там помочь, когда там их убивают мусульмане, террористы. Может быть, там надо встречаться?
Но...
Дело в том, что слово авторитетных людей, оно имеет большой вес. И слово, когда оно благодатью Божьей приправлено, и когда Господь этим словом его направляет, это слово, куда нужно, оно начинает жить и действовать. Поэтому вы опять-таки так, как будто Бога нету во всем этом, понимаете? Слово, сказанное, приправленное солью благодати, оно очень действенно. Вот мы сейчас это увидим.
Ну, и мне хотелось бы сказать, передача наша завершается, о том, что мы надеемся, что молитвами всех святых в земле российской просиявших, новомучеников, среди которых уже наши современники, оптинские новомученики и другие, многие другие, церковь наша все соблазны пройдет, устоит. А раскол, я думаю, ну, пройдет эта туча, да, это смущение в умах по милости Божией.
Я убежден, что раскола никакого не будет. Убежден, что наш святейший потрафет корабль церковный твердой рукой. Вот, поэтому надо ему доверять. Вообще надо доверять власти. У нас есть грех недоверия власти, как государству, так и церковь. Надо этот грех изживать, дорогие мои. Всем желаю этого.
И, как отец Александр уже говорил, да. Надеемся, что святейший патриарх ни пяди русской земли, ни пяди русского неба
не отдаст.
А Россия – дом Пресвятой Богородицы. Спасибо, батюшка. Прощаемся с вами, спасибо, дорогие Господи. Слушатели.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.